Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Андрей Васильченко, писатель, историк из Ярославля.
Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский на местах. И говорим мы сегодня, для тех, кто пропустил, может быть, первую часть этой программы, о сексе в Третьем Рейхе. А вообще, я думаю, что, может быть, даже правильнее сказать не столько, может быть, о сексе, сколько о планировании семьи, да, как было.
Но... Да, там вообще это очень большой комплекс проблем, но в том числе планирование семьи.
Что-то как бы... типа, по типу китайского, в общем.
Только, с точностью только, да наоборот,
точностью не, да сокращение, наоборот, да, не сокращение,
а максимальное увеличение.
Да, так вот, в связи с увеличением, вот вы рассказали душераздирающую историю Анны Фриды, да, солистки группы «Абба», которая была одним, так сказать, ребенком вот этой вот политики планирования семьи в Германии и на оккупированных территориях, поскольку из Норвегии, да, речь шла. Но у меня вот такой вопрос, ведь смотрите, действительно, попытка обеспечить демографический взрыв и в то же время чистоту арийской расы, это, в общем-то, попытка, так сказать, это противоречащие друг другу, да, действия, потому что, когда вы пытаетесь обеспечить чистоту, вы невольно сужаете, да,
круг, ну да, количество не всегда, да, переходит в качество.
Есть же ведь и другой путь, это наоборот расширение как бы арийской расы за счет там сожительства и в том числе и с людьми там другой национальности, другой расовой принадлежности. Но здесь немцы не пошли по этому пути.
Немцы не пошли, они пытались мобилизовать, ну скажем так, внутренние ресурсы. В качестве примера приведу лозунг о том, что в каждой нормальной немецкой семье должно было быть не меньше 4 детей. Это как бы такой заявленный партийный лозунг, отнюдь не всегда ему следовали. Кстати, как ни странно, меньше всего ему следовали как раз эсэсовские чины и многие партийные бонзы. Потому что за исключением, пожалуй, Геббельса и Бормана, я особо многодетных семей, высокопоставленных нацистов, припомнить не могу.
Сам товарищ Гитлер вообще был бездетный.
Ну да, это вообще отдельная тема для разговора с возможными...
Ну давайте. А почему, кстати, Гитлер был бездетный?
Существует несколько версий. Да. Наиболее популярная версия о том, что он был гомосексуалистом. Достаточно не бесспорная.
Тоже был партнером.
Ну, называются многие, начиная от Рудольфа Гесса, заканчивая Эрнстом Рёмом.
Ну, Гесс-то уже сколько там, он с 40-го года в
тюрьме. Да, Рём был убит в 34-м. Есть как бы версия о том, что я все-таки склонен к ней... ее разделять, о том, что Гитлер, он не получал вообще удовольствия от простых сексуальных отношений. Вообще, равно как и от любых сексуальных отношений.
Это садомазохист?
Нет, немножечко другое. Дело в том, что во время выступлений, да, публичных, он после, точнее, после каждого из выступлений, он худел на 2-3 килограмма. То есть, я поговорил это, мне сказали, что может быть связано с массовым выбросом эндорфинов. То есть гормонов удовольствия. То есть, по большому счету, в ходе каких-то практик, ораторских, каких-то еще.
Он получал удовлетворение.
Он, да, он научился не только самому получать удовлетворение, но и заводить толпу. Потому что если мы будем читать речи Гитлера, а я вот все-таки как историк читаю, то это достаточно банальные, нередко обыкновенно пошлые вещи. Короткие предложения, которые не...
Но одно дело, это известная вещь, что одно дело ораторский текст на бумаге, и другое дело произнесенный. Да, на бумаге это может быть все банально, но за счет там драйва, да, какого-то, каких-то эмоций, за счет каких-то ораторских приемов, тот же банальный текст вот в таком исполнении публичном, он совершенно по-другому
воздействует. К тому же Гитлер сам не раз давал ответ на этот вопрос. Он говорил, что моей невестой является Германия, и что он не может просто-напросто жениться на какой-то женщине в силу того, что ну, он как бы посвятил себя служению стране. Здесь он не совсем как бы привирал, То есть, с учетом того, что вот я говорю про эндорфины и прочее, все-таки он не кривил душой, он как бы приоткрывал завесу, только почему-то все время это воспринималось как метафора, которая, ну, красивая, ну, но не имеет никакого отношения.
Тогда расскажите нам про Эву Браво. У них были отношения, так сказать, мужа и жены?
Ну, я предполагаю, что все-таки да.
Вы знаете, Андрей, вот существует такая версия, на мой взгляд, небезосновательная. Это то, что после Первой мировой войны у Гитлера произошли очень серьезные психические изменения. Потому что вот недавно я посмотрел достаточно большую подборку его картин, нарисованных до 14-го года. И как бы человек до 1914 года по прозвищу Везунчик, художник, вагабонд в бордовом берете с длинным шарфом, который мыслит исключительно категориями славы мастера палитры и холста. И живопись у него достаточно легкая, в ней нет ничего мрачного, ничего инфернального. Я не буду говорить о качестве живописи, она достаточно банальная, но при всем при том в ней есть какое-то такое умиротворение и
светлое восприятие жизни.
Светлое восприятие жизни. А потом Первая мировая, газовая атака, вследствие которой он на какое-то время лишился зрения, практически не мог говорить. И вот я говорю, существует версия, что после этого он в значительной степени, если не полностью, лишился и мужских способностей, потому что иприт – это, в общем, серьезная вещь.
Не исключено.
И, собственно говоря, газовое отравление и вызвало у него определенные психические изменения, потому что из Первой мировой это вышел уже абсолютно другой человек. Истероид, мрачный, достаточно эгоцентричный и...
Ну, насчет влияния на его здоровье, есть же еще такой, не знаю уж, миф, не миф, это по поводу как раз его пребывания в его ставке, в этой Виннице,
ну, да?
Где, как вроде говорят, хотя вроде до сих пор это ничего не доказано, вообще там непонятная история, но, как говорят, там какие-то безумные выбросы радиоактивности, и что он там вообще свое здоровье подорвал. Там чуть ли не в сотни раз превосходят нормы радиоактивности вот от этих самых... гранитных массивов,
но в которых вырвут. Но ведь ставки в Виннице-то он пребывал не с 30-х годов, нет, уже все-таки в 40-е.
Это, да, это уже 40-е годы.
Я все-таки как бы хотел оговориться, что в данной ситуации, конечно, всегда любопытно для многих исследователей узнать, скажем так, оборотную сторону, негласную жизнь тех или иных политических деятелей, но в данной ситуации Гитлер не проецировал жизнь интимную в Германии в целом по своему образцу. Можно сказать, что с точностью, наверное, даже да наоборот. То есть он как бы не женился, не заводил детей, по крайней мере, официально. Не знаю, тут есть некоторые как бы неофициальные взбросы информации, не знаю, насколько они правдоподобные, о том, что в рамках проекта «Лебенсборн» все-таки некоторым женщинам пытались, да, и как бы наблюдали, не проявятся ли у их детей как бы некие гениальные свойства.
Ну, это, в смысле, это через пробирку, что ли?
Да-да-да, то есть искусство на оплодотворение. Но я опять говорю, что эти вбросы информации были как-то уж через слишком сомнительные западные газеты, поэтому я не склонен как бы уж совсем их всерьез рассматривать.
Ну, если бы западные разведки и наша разведка нашли хоть что-то, что могло бы так или иначе дискредитировать, да, то это было бы поднято на щит, я думаю.
Хотя кто его знает? Хотя кто его знает? Там ведь в логике не всегда разберешься.
Ну, вот я могу сказать, как бы, вот один пример просто привести. Громкий скандал с Эрнстом Рёмом, предводителем штурмовых отрядов в начале 30-х и в начале 20-х. Некоторое время он покидал страну. Дело в том, что в начале 30-х, еще до прихода нацистов к власти, разгорелся громкий скандал, когда были опубликованы одной из социал-демократической газеты письма Рёма к своему любовнику. И дело в том, что скандал был жутчайший. Там только ленивый не полоскал штурмовиков и фашистов, национал-социалистов, но ни разу в связи с этим не всплывало имя Гитлера. То есть было бы наивно полагать, что если бы были подобные сведения, что социал-демократы к ним бы не прибегли. Но просто этих сведений не было.
А официально гомосексуализм отвергался или, так сказать, был разрешен?
Более того, преследовался. 175-я статья, то есть если не ошибаюсь.
Никаких гей-парадов там тоже не устраивали?
Нет. Если до 1934 года официально, то есть до партийной чистки, известной как «Ночь длинных ножей», закрывали глаза на гомосексуализм части верхушки штурмовых отрядов, то к 1934 году, когда они пытались провести вторую революцию, это стало очень удобным поводом для того, чтобы ряды зачистить, а чтобы подготовить общественное мнение, вывернули именно эту вторую сторону их интимной жизни.
Андрей, есть еще одна сторона этой проблемы. Это поведение солдат, поведение войск. Да, все-таки
на оккупированных территориях.
На оккупированных территориях, да.
Ну да, мне не хотелось бы в силу неких моральных соображений обсуждать проблему изнасилований, которые, естественно, сопровождают любые боевые действия, ну, любые, да, эта тема не совсем
корректная. Я имею в виду вот что, ну хорошо, изнасиловали. То есть их не останавливала неарийскость, да,
вообще, людей на оккупированных до определенного момента вступление в брак или не любые, брак, ну, а любые, скажем так, отношения с белорусскими, украинками, русскими, полячками, оно считалось вообще-то преступлением. Но дело в том, где-то к 1942-му, к 1943-му году это начало набирать такие обороты, что командование вермахта просто решило закрыть глаза. Да, потому что в противном случае большую часть пришлось бы наказывать. А в условиях действия на Восточном фронте там и так немцам приходилось не сладко. Отчасти эту проблему решали проблемы полевых борделей. Кстати, тоже такая достаточно двоякая ситуация. С одной стороны, проституция в Германии была запрещена. И Гитлер у многих ассоциировался с моральным обновлением Германии, в частности, избавлением, в частности, берлинских и гамбургских улиц от проституток, гомосексуалистов. То есть это считалось вот это такой идеальный моральный тип, который это. До определенного момента так и было. Но существовали, во-первых, элитные бордели, которые, я как уже сказал, пресловутый салон Кити, который никуда не девался. Он находился под ведомством Гейдриха. Сам Гейдрих не брезговал его посещать, но предварительно проверял, чтобы все микрофоны, комнаты были напичканы бесконечным количеством аппаратуры, были отключены. И, конечно, вот проблема проституции, она остро встала во время войны. Потому что не только с точки зрения как бы удовлетворения неких сексуальных потребностей, но и дело в том, что как раз я хотел сказать о Борнинге, вот этот талончик на посещение полевого борделя становился мощнейшим инструментом в руках офицеров и командиров.
То есть там талончики выдавали?
Талончики выдавали. На посещение, прочее.
Это как наши там фронтовые 100 грамм, что ли?
Плюс к фронтовым 100 граммам.
Да, более того, я вот уж не буду цитировать, дабы не шокировать слушателей, но приведу вкратце такое. Было принято около 5 инструкций официальных, подробных, с описанием по использованию противозачаточных средств при посещении полевых борделей. То есть немцы оказались пунктуальными даже в этом вопросе. Не просто одна, а 5, и в том числе по их утилизации. То есть, когда я их читал и переводил, я просто был в легком шоке.
А, так сказать, как бы их назвать, обслуживающий персонал этих
бандитов? Поначалу пытались набирать немок. Но тут оказалась двоякая ситуация, да, что же мы унижаем немецких женщин, не заводя их до уровня вот, обслуживающего персонала, поэтому начали постепенно набирать как бы, с оккупированных территорий. Вот в единственном случае, это касалось армии Роммеля, африканского корпуса, там набирали, насколько помню, итальянок.
Это вы говорите о полевых борделях,
да?
Но ведь на оккупированных территориях и в городах, наверное, для офицерства это тоже все устраивалось.
Ну да, существовали как бы стационарные в наиболее крупных городах. Ну вот по нашей...
А теперь движные, да?
Ну, фактически, да, они сопровождали части, собственно, как и полевая кухня. Но вот...
Половая, в общем.
Да. Есть такие интересные сведения, опять же, к вопросу о Франции. Дело в том, что во время оккупации, как ни прозвучит странно, количество борделей, ресторанов, казино и кинотеатров, равно как и театров, не уменьшилось, а увеличилось в общем количестве где-то на полтора раза.
Ну, это вполне это естественно.
Правда, это французы сами не очень как-то признают. Они
Я не хочу называть фамилии, но в Париже очень известные русские эмигранты открывали бордели для немецких офицеров.
Ну, как бы бизнес, ничего личного.
Да, так все считали, тем более Франция как-то, вопреки мифу, опять же, о великом французском сопротивлении, такое ощущение, что предавалось какой-то легкой вакханалии. То есть там французы просто как-то пир во время чумы, некое такое подобие. И вот эти бордели, они существовали постоянно, они никогда не закрывались, так что не исключено, что вот часть существующих борделей в Париже, они существовали в то самое время.
Ну, понятно, да. Нет, а вот возвращаясь, ну, вот на оккупированных территориях, я имею в виду на советских оккупированных территориях, в городах, тоже, я говорю, для офицеров все-таки были, да, стационары.
Они существовали. Ну. А вот если говорить об отношениях между местным населением, в частности, женщинами и солдатами, то вот, не считая последствий, весьма была пагубна такая практика, как пришедшие, допустим, там во Франции освободили, в Норвегии освободили, как тут же возникало огромное количество героев сопротивления, добровольцев и прочее, которые начинали им мстить. Ну, самое безобидное – то, что их брили наголо или брили крестом. Вот эта позорная практика, кстати, вот она прекрасно показана, двоякость данной ситуации и насколько списывалось туда личного. В фильме, недавно вышедшем по Верховина «Черная книга», которая отчасти затрагивает эту тематику, как бы преподнося, кстати, все-таки пытаясь избавиться от неких таких настойчивых стереотипов. Поэтому вообще отношения солдатов и женщин на оккупированных территориях вообще непростые. Но тут они еще подразумевались. Если отношения, допустим, в Бельгии, Голландии и Норвегии – это одно, ну, потому что считалось, что вроде как бы родственные германские, вроде как одной расы, вроде как нордические люди, то отношения с славянами – это, конечно, уже другой вопрос.
И... А все-таки вот, несмотря на все те инструкции, о которых вы нам не хотите подробно говорить, но которые вы прочитали, я думаю, что все равно, ну, стопроцентной гарантии никогда не было. То есть были, значит, все-таки рождались дети.
Конечно.
Ну, да, это было бы наивно полагать, да, что подобные дети не рождались. Хотя вот, честно говоря, как-то я в неком таком патриотическом все-таки порыве пытался не докатываться до этого, чтобы выискивать, потому что и для людей не, ну, наверное, это все-таки надо, это трагедия.
Это не надо выискивать, да. Это частная жизнь, которую, наверное, не надо.
Нет, ну, я думаю, что таких детей было очень много.
Более того, вот меня как-то очень возмущало, вот в начале 90-х, в середине 90-х была вот такая какая-то очень такая мода на самобичевание, в том числе с неким таким мазохистским удовольствием превозносилось, что, мол, вот советские оккупационные части лидировали по количеству изнасилований. На самом деле это не полностью соответствовало действительности, потому что существовали такие вещи, как марокканские части, туземные части французов, и там просто, честно говоря, творился кошмар. Да. В итальянских фильмах отчасти мы это видим, запомнил фильма, там играла Софи Лорен, но это еще что-то там, две женщины. Нет, не буду врать, но там это показана ситуация. Более того, в Сенате США запрашивался, пытались провести как бы рассмотрение дела, не запрос, а рассмотрение дела о поведении французских войск на территории Германии. То есть это уже говорит о том, насколько все-таки...
У меня еще обратный вопрос есть. Угу. Ну, так сказать, немецкие войска на оккупированных территориях, так мы об этом поговорили. Теперь войска, оккупирующие Германию, да, то есть советские войска, союзники западные, да, и их взаимоотношения, скажем так, с немецкими женщинами.
Да.
Были ли там полевые бордели?
Нет.
Передвижные или стационарные?
У советской армии, естественно, полевых борделей не было.
Хотя, спасение утопающих дело рук.
Хотя, чего греха таить, у большинства офицеров существовали свои фронтовые подруги.
Ну, это известно, да.
Вот, опять же, говорил, что вот изнасилования, они, конечно, никуда не девались. Но вот те сведения, которые как бы преподносятся в западной прессе и в западной историографии, они вызывают у меня некое сомнение. Потому что, допустим, я читал о том, что пик изнасилования в Берлине пришелся на конец апреля.
45-го.
Солдат, который участвовал в штурме Берлина в конце 45-го года, я думаю, думал не о женщинах. Он думал вообще, как в этой мясорубке выжить.
Ну, трудно сказать. Трудно, вы знаете, сказать, Андрей, есть еще один момент, который...
К тому же, вот подобным славились у всех. Не зависит.
24 часа в сутки тоже невозможно думать о том, как вы, да? Ну, да. О своем воинском долге и о том, как выжить.
И все же таки.
Это все сложное. Это такая индивидуальная, я бы даже сказал, физиология. Да?
Ну, я все-таки не исключаю, что это некий такой отголосок холодной войны и желание это показать. Вот единственное, что к чести, может быть, нашей армии скажу, что в итоге у нас принимались достаточно жесткие меры. Потому что если посмотреть по итогам 45-го года, под трибунал было отдано 5000 человек.
В 45-м году?
Да. Ну, мародерство, изнасилование, все это. Часть из них была расстреляна. В то же самое время у американцев это 3 случая на всю практику на всю оккупационную практику. При этом, если посмотреть, есть такая статистика, уезжавшие американцы опрашивались на предмет вступления в связи с немками. Фактически 2/3 вступали с немками.
Вы знаете, есть такой фильм немецкий «Замужество Марии Браун», я думаю, вы его видели, и там вся эта механика показана. Насиловать им было совершенно ни к чему, все решалось с пачкой сигареты, банкой тушенки в голодной, разрушенной Германии. Но у меня вот такой вопрос, Андрей. С 43-го года Гиммлер начал плавно признавать арийскими народами всех, кто, по сути, занимался коллаборационизмом с немцами. И в том числе и славяне стали признаваться тоже арийцами, как вы, наверное, помните. То есть, как бы, на войне и в любви все средства хороши. Потому что вот эти вот мусульманские дивизии...
Индийские, тюркские, да, и так далее.
Ну, все сплошь, и все при том дивизии...
И все с арийцами.
Да, все сплошь арийцы, куда ни плюнь. Вот, как бы, видимо, происходило некое качественное переосмысление ситуации, потому что демография Германии просто не выдерживала такой нагрузки. Не надо было получать доп. Сырье, что называется.
Да, естественно. Несмотря вот на...
То есть изменение отношения к происхождению в контексте демографических потребностей.
Вот те некие демографические подвижки, я не могу что сказать, что это был демографический взрыв, но в результате социальной политики, в результате, может быть, пропагандистских действий, которые наблюдался где-то к 35-му, 36-му, может быть, отчасти 37-му году, к 39-му он несколько стабилизировался и пошел на спад. И в условиях введения
войны,
не просто, а очень кровопролитной и ожесточенной, естественно, пытались сделать все возможное, чтобы хоть как-то компенсировать вот те потери. Ну, конечно, потери что для немцев, что для нас были, по большому счету, невосполнимыми. Ну, для нас, по крайней мере, на очень длительный период, потому что такие потери очень сложно восполнить, естественно.
Ну, собственно говоря, эти потери мы ощущаем до сих пор.
Да.
Да, так сказать, демографически.
Причем самый парадокс, что война, как правило, уносит
лучших,
самых смелых, самых отважных. Поэтому там как бы... Ну, не хочу обидеть никого, но так, к сожалению, показывает практика.
Ну и все-таки, так сказать, уносят воспроизводителей, скажем так.
Да, и в основном это касается мужчин.
Да.
В большинстве своем.
Ну что... По-моему, было интересно.
Да.
Спасибо вам, Андрей,
да
за такую
за
тему, в общем-то, тоже неожиданно.
Я бы еще час мог поговорить. У меня это...
Ну, давайте там в следующий раз мы вас еще раз обязательно пригласим. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» был Андрей Васильченко, историк, писатель из Ярославля. Ввели программу Дмитрий Захаров
и Виталий Демарский.
Да, говорили мы о сексе в Третьем Рейхе. И я надеюсь, что это не последняя встреча с Андреем Васильченко.
Так
спасибо вам, до встречи.
Вам спасибо.
А вам, уважаемые слушатели, до встречи через неделю.
«Цена победы».